Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
В прошлый раз наше занятие было посвящено теме образование в сознании у человека подлинного истинного, которое совершается только путем соединения в нем доброго, которое происходит в действиях или же в служениях, направленных, ну, служениях любви к ближнему. А вот сегодня мы с вами займемся рассмотрением темы, каким образом вообще образуется в человеке сознание природное. Ну и это, собственно, оно и есть человеческое сознание. И мы как бы рассмотрим детали этого образования. Она связана напрямую с той темой, которая была в прошлое воскресенье. В книге «Слово. Откровение Иоанна Богослова» есть такая фраза: «И всякий остров убежал, и гор не стало». В книге «Апокалипсис истолкованный» дается следующее толкование на эту фразу, то есть раскрывается внутренний смысл этой фразы. Под островами в слове разумеем мы не острова, но разумеем человек природный, относительно истинностей природного сознания, в нем пребывающих. И отсюда в абстрактном смысле разумеем мы истинности человека природного. Истинности в сознании человека природного – это так называемые истины научностные, которые в сознании природном пребывают под обозрением человека рассудочного или же рационального. А познание истин, обретающееся в рассудочной степени сознания, есть тем, что пребывает под обозрением человека духовного. Познание истинного есть тем, что человек природный ведает из слова, а истины научностные есть тем, что человек природный созерцает посредством рассудочного, чем, собственно, или же созерцанием этим в рассудочном ему свойственно подтверждать истинности Церкви. В человеке, в человеческом сознании, существует такая цепочка. Сначала образности памяти природной или же научностности. То есть, когда латинское слово употребляет слово научности или научностности, то она имеет в виду не науки в нашем, так сказать, современном смысле этого слова, а она имеет в виду те образности, которые образуются в человеке посредством чувственного восприятия вот этой как бы внешней реальности. По сути, эти образности являются сферой чувственного и природного в его существовании. То есть научностности – те образности, которые образуются из чувственного. То есть это все, что представляется образуемым в его сознании под воздействием внешнего чувственного опыта. По сути же, это последние степени образования его сознания в последовательности нисходящей. То есть мы будем об этом еще не раз говорить. Это кажется, что все представления, память человека образуются воздействием чувственного из некоего внешнего мира. Но на самом деле все эти научностности, то есть образности его природного и даже материального, образуются как последняя степень в нисхождении божественного наития от солнца мира духовного и до самой последней степени восприятия в сознании, которая и есть последней степени творения. То есть то, что возникает в последней степени восприятия у Господа посредством наития всех вышележащих раздельных степеней творения в степени природную и материальную. То есть нисходящая последовательность – это образование творения в сознании у Господа. И оно пребывает только в его сознании, а не в какой-то типа внешней материальной вселенной, которую он для этого вроде бы построил. Потому что, как мы не раз разбирали, все творение существует только в сознании Господа от вечности. Это как бы его золотые сны, которые он специально в себе допускает, чтобы в нем, в этих снах, явились те, которые будут существовать как бы сами от себя, которых он затем сможет благодетельствовать. Где, как мы с вами разбирали это ранее в соответствующем занятии, природное – это внутреннейшее чувственное, а материальное – это внешнейшее чувственное. Если вы вспомните, у нас было такое занятие, где мы разбирали, что такое природное и материальное с точки зрения латинского слова. И там было однозначно показано, что в латинском слове даже материальное – это только самое последнее чувственное сознание внутри этого сознания, а не какой-то материальный мир, который существует вне этого сознания. И то, и другое существует не извне по отношению к сознанию, а внутри самого сознания, являясь последней степенью восприятия Господа, последовательности творения нисходящей. То есть всякая степень творения образуется, как мы помним, таким образом, что Господь, воспринимая предшествующую степень творения представительностями по соответствиям, формирует у себя в сознании некие образности. И вот эти вот образности и есть реальности вот этой вот степени существования. А потом вот есть самая первая степень творения, это первое исходящее от Господа. Это Господь как бы вне самого себя, когда он рассматривает себя как бы извне самого себя. А все последующие степени, вот небесная степень, это восприятие уже не Господа от вечности, а восприятие Господа как бы в творении. То есть того, каким он воспринимает самого себя как бы извне, да еще через множество промежуточных степеней. А степень духовная – это восприятие присутствия Господа в небесной степени творения, во всех образностях этого восприятия. И самая последняя степень творения – самая, это чувственная, которая делится на природную и материальную. В нее наиствуют все вышележащие степени – представительностями по соответствиям. Поэтому в чувственной степени восприятия образно присутствует все, что свойственно и небесам во всех ее, так сказать, степенях, и преисподним. Поэтому мы видим тут и овец, и голубей, и реки, и болота, и прекрасные цветники, и буряны, и озера, и помойные ямы. Вот в эту последнюю степень все вышележащие степени наиствуют образностями в то, что называется природным и материальным. И вот эти образности нами воспринимаемы как нечто, как некий материальный мир, существующий вне нашего сознания. Но этот материальный мир вне нашего сознания на самом деле существует только как образность, определенного рода голограмма внутри нашего сознания. Мы через наше сознание, через это взаимодействуем друг с другом, но не через какой-то материальный мир, а через внутренние процессы протекают, потому что все человечество перед Господом как единый человек. И каждый человек – это только как бы частность этого общего человеческого. Вот образно это в Евангелии представляется, что я лоза, а вы – грозди на ней растущие. То есть мы соединены в единое целое, в Господе. И то, что нам представляется, что мы между собой раздельны, это только видимость, хотя и реальная видимость. Последовательное же творение, это вот все мы говорили о последовательности творения нисходящей. И в последовательности творения нисходящей Господь присутствует даже в чувственном, природном и материальном. Это все восприятие Господа самого себя же, но очень ограниченное, то есть максимально ограниченное. Но даже в чувственном и природном и материальном это восприятие Господа самого себя только через множество вышележащих степеней творения. А вот в последовательность восходящее это начинается образование сознания как бы отделенного от Господа. Вот мы все существуем и образовываемся в последовательности восходящей. И вот тут Господь в нас же себя уже воспринимает как некое отдельное сознание, существующее вне Него самого и живущее само по себе. Оно образуемо как образ и подобие Божие. Причем образ может быть разрушен, а подобие никогда. Что такое подобие? Подобие – это ощущение, что мы живем сами от себя. Вот Господу свойственно ощущение, что Он живет сам от себя, но для Него это естественное ощущение, потому что Он живет сам от себя. А нам кажется, что мы живем сами от себя, и это наше подобие Господа. Но в этом подобии мы можем выходить из Его образа, то есть образа ангельского, которое есть ограниченное, божественное в нас, вплоть до самого дьявольского и разрушительного, разрушая в себе его образ, вплоть до дьявольского. Так вот, в последовательности же творения восходящей, там, где образуется как бы отдельное от Господа сознание в человеке, в видимостях реальных все это выглядит так, что из чувственного, воздействующего как бы извне сознания на сознание же, из некоего такого как бы существующего вне сознания мира природного, в некоем таком органическом теле, как бы обретающемся в этом внешнем мире, и образуются образности памяти природной, составляющие некий такой жизненный опыт нашего последовательного чувственного восприятия. Вот вроде бы ребенок родился, никакого жизненного опыта, он растет, у него все больше жизненного опыта, у него накапливается память, и память это есть следствие чувственного воздействия извне. Хотя на самом деле это все лишь видимость, хотя и реальная. И вот этот опыт или же образность в ощущении, возникающие в самой нижней сфере восприятия, и называются в слове познаниями памяти природной или же научностями. То есть, если вы вспомните, я не знаю, читали ли вы эту книгу, такую «Голографическая вселенная», там приводится изыскание такого ученого Прибрама, физиолога, который изучал мозг. И ученые сначала думали, что память в человеческом сознании распределена, как в компьютере, запись на диске. Вот тут одна память, тут другая. То есть, если удалить часть мозга, то должна исчезать часть памяти. Вот, скажем, как в компьютере стирается часть информации, она просто исчезает. А Прибрам доказал, что человеческий мозг – это голограмма, и память там распределена как изображение в голограмме. Вот что такое голограмма? Голограмма – это дифракционная решетка, на которую падает свет. Вот мы смотрим фотография голографическая. Обычная фотография, мы там видим там, какие-то фигуры и так далее. Голографическая фотография – это просто какие-то закорючки на подложке. Но когда на них падает свет, то образуется трехмерная образ. И если голограмму разрезать на две части и осветить, то будет не половинка образа, будет такой же целый образ, только менее четкий и чуть меньше по размеру. То есть в голограмме вся информация распределена равномерно в каждой ее частичке. И вот этим память человеческий мозг и отличается от компьютера, что там вся память распределена, он голограмма. В нем вся память распределена полностью. И когда у людей удаляли части мозга, вот есть случаи, что человеку вообще половинку мозга удаляли, у него память не исчезала. Мозг его личность продолжала функционировать, просто память становилась менее четкой. И все. И это значит, что наше тело вместе с нашим мозгом и так далее, оно является только голографическим представлением в нашем сознании от некой подложки, от некоего вот этого паттерна. Каким образом тогда это образуется? Вот латинское слово задолго до всех этих физиологов все эти истинности представило из Божественного Откровения. Вот эти научностности, или же память природная, в сознании образности памяти природной, в сознании у человека обозреваются или как бы освещаются внутри посредством света небесного, как бы просачивающегося с высших степеней творения. Вот этот свет, то есть подложка, подложка – это образности памяти природной. А свет небесный, с небес падающий, когда ангелы сюда смотрят, они как бы высвечивают это светом небесным. Вот он и образует эту голограмму, которая есть сознание человека природное. Каковой свет есть светом неба, или же светом из мира духовного, который там, в свою очередь, существует от солнца мира духовного, или же божественного человеческого Господа, адаптированного в сознании ангелов. Ангельские сознания, они первыми возникают в последовательности нисходящей. Это божественное человеческое, ограниченное в себе. И затем они адаптируются в последовательности восходящей. Это собь Господня в сознаниях ангельских, приспособленная или же воспринятая в последовательности восходящей. То есть, когда говорится, что было первее, ангелы или человек, последовательности творения нисходящих, первее были ангелы, впоследствии образуется человеческое, но это не человек и не ангелы, а это ангельское и человеческое, потому что творение образуется сверху вниз или же изнутри наружу, в самой высшей степени, постепенно образующей все нижние степени. Но когда начинается последовательность восходящая, начинается присвоение человеческого конкретному человеку, ангельского конкретному ангельскому. И вот в этом порядке, это видимость реальная, но тем не менее это та видимость, в которой мы существуем, сначала рождается человек, а потом из него образуется ангел или же падший ангел или демон, то есть когда сознание разрушено. И поэтому нельзя вот утверждение, что ангелы были сотворены прежде людей, оно неправильно. Ангельское было сотворено прежде человеческого. Но люди сотворяются прежде ангелов в последовательности восходящей, и из них потом формируются ангельские сознания, когда их сознание после смерти природной преобразуется каким-либо образом. То есть научности как бы образует некий такой паттерн или же подложку вот этой вот голограммы, которая есть человеческое сознание. И свет неба, освещающий свыше этот паттерн, формирует некую такую голограмму, которая и называется сознание человека природы. Высшей внутренней степенью этой голограммы является рассудочное или же рациональное, которая, в свою очередь, и служит паттерном для духовной степени сознания. Как это было сформулировано в вышеприведенной цитате, истинности в сознании человека природного – это истины научностные, которые в сознании природном пребывают под обозрением человека рассудочного. То есть рассудочный, через рассудочный цвет падает на вот эту вот голограмму и образует нижние или же чувственные степени сознания. А познание истинного, обретающееся в рассудочной степени сознания, есть тем, что пребывает под обозрением человека духовного. Почему говорится, что рассудочное – это то, что соединяет в человеке духовное и природное? Потому что для рассудочной степени сознания, для духовной степени сознания, рассудочное – это ее паттерн, то есть свет небесный, восходящий последовательности, из рассудочного образует индивидуальное ангельское. Но рассудочное образуется из света небесного, нисходящей последовательности, когда он формирует паттерн восходящей последовательности. То есть кажется, что сначала в человеке образуется чувственное, а из него потом путем анализа и синтеза образуется рассудочное. Но это образуется так только в человеке духовного гения, в котором волительное от рассудочного отделено, и в котором образ творения перевернут полностью. Вот мы образуем все путем, мы рождаемся. Почему? Если бы наше волительное наидствовало бы в наше мыслительное, то оно образовывало бы адское мыслительное. Поэтому у нас волительное отделено от мыслительного, и в мыслительное наидствуют небеса, а там Господом через как бы внешнее, но на самом деле через определенное перераспределение в последовательности нисходящей, образуется то, что называется научностностями. От чисто чувственных, связанных с телесным, вот называется бытовой жизнью, до высших научностностей, которые есть познаниями из Божественного Слова, которые представительностями по соответствиям соответствуют самому Господу от вечности. И вот оттуда, пробиваясь рассудочный свет, образует аналитические способности, которые кажутся формирующими рассудочное. Но на самом деле они не формируют рассудочное, а проходя через рассудочное в нисходящей последовательности, образуя его, они в восходящей последовательности присваиваются как рассудочное, образованное из анализа и синтеза путем мышления, аналитического восприятия того, что себя представляют научности, и формирование из них выводов, вот синтеза. И вот из них, кажется, образуется рассудочное у человека духовного, которое существенно отличается от того рассудочного, которое образовывается у человека не падшего, потому что оно у него образуется из просветления или же перцепции. То есть, когда из волительного свет небесный, падая на вот эти вот научностности, образованные нисходящей последовательности, формирует рассудочное не аналитическим методом, не анализом и синтезом, а перцепцией, просветлением. Вот он как бы раз и понял, в чем он, у него есть научность, а из нее сразу формируется истинность из доброго. Вот о чем мы говорили, что подлинная истинность, она образуется только из доброго в сознании.
А наука по-другому говорит.
Правильно, потому что наука – это анализ и синтез, который изучает следствие и по ним пытается понять причинности. Вот в чем дело. Но природное в человеке, или же самая нижняя степень его сознания природного, пребывающая под рассудочным и фактически служащая для него паттерном, через которое рассудочное опосредованно сообщается с природным или же самым внешним и последними образностями чувственного сознания, в свою очередь состоит из более внутренней и более внешней степени. Как об этом говорит латинское слово, у человека есть два сознания. Одно более высокое или же внутреннейшее, называемое сознанием духовным, и другое нижнее или внешнейшее, называемое сознанием природным. Сознание природно первоначально бывает открываемо и развиваемо в человеке, последовательно восходящее его творение, ибо оное ближайше обращено к мирскому. А затем уже и сознание духовное открываемо и развиваемо. Но лишь настолько, насколько человек принимает в актуальную жизнь свою постижение истинного из слова или же учение из слова, и, соответственно, у тех, которые не прилагают оное к жизни, сознание духовное не открываемо. То есть оно не становится их личным сознанием, а только присутствует в них последовательности нисходящей. Но если сознание духовное открываемо, то свет небесный тогда втекает через это сознание в сознание природное и просветляет оное, вследствие чего сознание природное и становится тогда духовно природным. Ибо сознание духовное тогда прозирает все, обретающееся в сознании природном, совершенно так же, как человек созерцает лицо свое в зеркале. И там тогда осознает все пребывающее с ним в согласии. То есть сознание природное есть то зеркало, через которое Господь видит самого себя в последовательности нисходящей и в последовательности восходящей, которому это образует, тогда присваивает человеку как его собственное. Но если сознание духовное не открыто, что происходит у тех, которые не прилагают к жизни своей познание истинного и доброго, пребывающее в слове, то в человеке все равно формируемо определенного рода сознание во внутреннейшей области его природного сознания. Но оное внутреннейшее сознание в нем тогда состоит исключительно из ложности и зол. Ибо тогда сознание духовное, посредством которого свет небесный мог бы непосредственно низводиться в сознание природное, пребывает у него закрытым. И этот свет тогда как бы лишь просачивается через трещинки, образуемые по окружности такого внутреннего сознания, из чего человек и обретает способность к мышлению, рассуждениям и говорению, а также и способность к разумению истинности, но отнюдь не способность любви к оным или же к творению оных из побуждения любви к ним. То есть человек, у которого духовное сознание не открыто, он обладает аналитической способностью к рассуждению, к говорению, даже к пониманию. Но у него нет подлинного рассудочного, а у него есть лишь аналитическое и есть способность к анализу и синтезу, и благоприобретенная речь, язык, способность понимать, что происходит вокруг, и принимать на основании этого решения, но все это базируется в нем исключительно на себелюбии и стремлении к мирским целям, потому что он живет природным сознанием, которое воспринимает внешнюю как реальность, как единственную реальность и единственно возможную реальность, и, соответственно, все удовольствия и наслаждения чувственного, которое, кому кажется, он реализует через эту реальность, то есть приобретать себе, удовлетворять свои похоти и так далее, он все это делает, используя вот эти остаточности света небесного, которые, просачиваясь через эти трещинки, дают ему инструменты для самореализации в этом, так сказать, внешнем мире. Его общественных связях, его личностных связях, его природных, как ему кажется, связях. Ибо способность любви к истинности по той причине, что он и есть истинностями, даруемо исключительно посредством наития света небесного, нисходящего в человека через открытое в нем сознание духовное. Ибо свет небесный, проходящий через сознание духовное, соединяем с небесным теплом, каковым является любовь небесная. И сравнительно тогда подобен весеннему свету в мире, от которого все растет и расцветает. Тогда как свет небесный, просачивающийся сквозь трещинки в сознании внутреннейшем, в сознание природное, есть тогда светом, отделенным от тепла небесным, каковым есть любовь небесная. И такой свет сравнительно подобен свету зимнему в мире, когда все цепенеет, замерзает и никаких плодов полезных не является. Отсюда видно, что человек, в котором сознание духовное открыто, подобен тогда саду или же раю. Но человек, в котором сознание духовное не открыто, подобен пустыне и земле, покрытой снегом. И вот именно туда это открывается в сознании, когда оно отрешается от материального и входит в свое духовное. Когда духовное открыто, человек входит в райское существование, райский сад. А когда закрыто, он входит в пустыни, в земли, покрытые снегом, в ады, в пещеры и так далее, в которых он потом мучится целую вечность. И поскольку именно сознание, состоящее из разумения и воли, и составляет человека, то поэтому совершенно одинаковым будет сказать «сознание» или же «человек». И поэтому равнозначно говорит «духовное и природное сознание» или же «духовный и природный человек». Теперь давайте приглядимся к более подробному описанию того, чем, собственно, являются эти две степени природного в сознании человека. Для этого я приведу здесь соответствующие цитаты из книги латинского слова «Тайны небесные», где этот предмет был разобран во всех своих частностях. Анализируя слово, так сказать, текст из книги «Бытие», латинское слово дает такое истолкование оборотов, находящихся там. «Под хлебом в земле египетской, означаемо в слове пшеница, собранная за 7 лет изобильного произрастания и сохраняемая в городах, что означает в смысле духовном остаточности, сохраняемые во внутреннейших сознания природного». Откуда «под хлебом в земле египетской» означаемы остаточности, возникшие как следствие умножившихся истинностей из доброго. То, что именно остаточности тут разумеемы под хлебом в земле египетской, то это очевидно также и из того, что согласно описаниям этого места в слове, голодные годы уже начались по всей земле. И что земля египетская переживала голод наравне со всеми остальными землями. С тем, однако же, исключением, что там было сохраняемо то, чего не было в иных землях, и посему в слове затем идет следующее: «и голодала вся земля египетская». То есть все другие земли – это земли, образованные из научности, так сказать, бытового плана. А земля египетская образована из научностей, заимствуемых из буквального природного смысла, божественного слова или же священного писания. Поэтому, когда начинается голод, отсутствие доброго, в других землях, то есть во всех состояниях бытовых, неоткуда заимствовать доброе. И только в остаточностях истинного, которые были заимствованы из буквального смысла священного писания, сознание может обретать вот это вот внутреннее, доброе, хотя бы потенциально. Когда начинается голод, то есть доброе в сознании отсутствует. То, что «и голодала вся земля египетская», означает здесь опустошение в обеих природностях сознания человеческого, очевидно и значение в смысле внутреннем слова «голода» как опустошение, а также и в обозначении в ином смысле всей земли, как обоих природностей оного сознания. «Под народ начал вопиять к фараону о хлебе» здесь означаема необходимость в природном сознании доброго для наполнения истинного. И здесь необходимо объяснить, что, собственно, означает необходимость в добром для истинного. Истинное всегда нуждается в добром, и доброе в истинном. И когда истинное нуждается в добром, то оное соединяемо с добрым. А когда доброе нуждается в истинном, то оное также соединяемо с истинным. Ибо взаимное соединение доброго и истинного, или же истинного с добрым, и доброго с истинным, есть небесным супружеством. В ранних состояниях возрождения человеческого в его сознании умножаемо истинное, но отнюдь не доброе. И поскольку тогда истинное не имеет для себя никакого такого доброго, с которым оное могло бы быть соединяемо, то оное истинное тогда забираемо из внешнейшего и упрятываемо во внутреннейших сознания природного, дабы оное истинное могло бы быть извлекаемо оттуда, соответственно, в возрастании в сознании у человека доброго. То есть, когда человек учит слово в его буквальном смысле, вот он прочел, что-то понял, приходит к другому, а то как бы забывает, что он учил до этого. Но оно не исчезает из него. Оно уходит во внутреннейшее его природного, которое менее связано с пространством и со временем. Вот смотрите, человек может чего-то совершенно не помнить. Вот у меня это часто было в опыте. Я обсуждаю с человеком тему какую-то по слову, и вдруг у меня всплывает то, что я когда-то читал, в совершенно новой интерпретации. Почему? Оно там находится, во внутреннейшем, более отдаленно от пространства и во времени. И когда нужно, оно приходит. Но еще больше, гораздо важнее то, что оно может прийти, когда человек изнутри наполнится божественным добром, когда в него Господь войдет духовной степенью своей божественной любви или же благолюбия. И тогда эти истины всплывают, то есть он вспоминает, что так надо поступить, но он уже готов так поступить, и он так поступает. А когда он изучал, он не был еще готов так поступить. И поэтому оно было забрано до использования туда, во внутреннейшее природное. Этот предмет мы с вами, кстати, и рассматривали на нашем предыдущем занятии, в прошлое воскресенье. Здесь говорится об остаточностях истины. Каковые остаточности отличаются от остаточностей, образуемых в самом раннем детстве, также из облучения паттерного, чувственного в сознании светом небесным. Помните, мы с вами говорили, что человек может быть спасаем посредством остаточности. Только тех состояний, которые в нем засеваются Господом, когда он еще младенец, до 3-5-летнего возраста. Там ни о каких истинностях речи быть не может. Это остаточности, свойственные невинности доброго, но не принадлежащего человеку, потому что невинность доброго не принадлежит ребенку, она в нем внешняя. Но эти остаточности, или же эта внешняя невинность, хотя и складируется в сознании у человека, но не являются его собственным там. Именно поэтому возрождение его из тех сугубо чувственных остаточностей, если это бывает возможно после опустошений в том мире, по сути, образует совершенно другое сознание. То есть спасаемо не его собственное, а собственное внешнее или же заимствованное того ребенка, который в нем обитал в самые ранние годы его младенчества. Спасаем этот ребенок от его соби, которая развилась в последующие годы. А вот из остаточности истинного, о котором здесь говорится, может быть образовано как его собственное небо, так и его собственное преисподнее. Теперь вернемся снова к этому предмету, как он и рассматриваем в латинском слове далее. И вот латинское слово, рассматривая предмет о двух природных состояниях сознания человека, говорит следующее. И в оном состоянии, то есть природном, истинное пребывает в необходимости доброго. И более того, соединение оного истинного с добрым совершаемо соответственно втеканию доброго от Господа, от Господнего присутствия в высших степенях сознания у человека, в природное сознание. Но все еще в таком состоянии сознания, в котором во внутреннем природного сосредоточенной истинности нет никакого плодоношения доброго. Но вот когда человек бывает окончательно возрожден, лишь тогда доброе возрастает, и в этом своем возрастании доброе тогда нуждается в истинном, а также истяжает тогда для себя это истинное, с которым оное может быть затем соединяемо. И отсюда и возникает тогда соединение истинного с добрым. И когда это происходит, тогда истинное плодоносит из доброго, и доброе плодоносит тогда из истинного. Если бы в мире было известно не только из знания, но и с постижением внутренним, что такое любовь небесная или же любовь к Господу, и что такое любовь духовная, или же благолюбие ко ближнему, то было бы тогда также известным и то, что именно есть доброе. Ибо всякое доброе происходит от оных любови. И более того, было бы также ведомо и то, что любовь жаждет истинного, а истинное жаждет любви, и что оные соединяемы пропорционально степени оной жажды и качества оного. Это может быть очевидно уже из того, что когда помышляемо истинное, то доброе, которое внутренне соединено с оным истинным, скрыто, присутствует тем не менее при этом. И когда доброе возбуждаемо в сознании как побуждение к действию, то истинное, внутреннее соединенное с оным добрым, также при этом присутствует в постижении сознания. И в обеих случаях это присутствие связано с соответствующим побуждением, желанием, удовольствием или же святым вдохновением. И из-за всего этого в комплексе качество этого соединения доброго и истинного может быть постигаемо. То есть, когда человек, например, знает истинное, например, что красть нельзя, в нем присутствует побуждение не красть. Даже если это вор, которого с детства научили, что красть нельзя, всякий раз, когда он вспоминает, что красть нельзя, в нем присутствует потенциально это побуждение к не красть. Просто он его не воспринимает в себя. Потому что истинное всегда возникает в сознании из доброго. Только если оно приходит как зимний свет, то тогда в нем не присутствует побуждение к немедленной реализации. И наоборот, когда в человек приходит доброе, оно пытается найти в нем то истинное, через которое оно побудит его совершать или же не совершать какое-либо действие. То есть, тогда человек вдруг начинает, вот человек, который всю жизнь жил, как обычный мирской человек, погруженный в быт, ничем не интересовался, вдруг он начинает метаться. У него наступает кризис. Он пытается понять, в чем смысл его жизни, как ему нужно жить и так далее. Это доброе от Господа, вошедшее в его сознание, пытается найти соответствующее ему истинное. Высшее доброе есть тем удовольствием, удовлетворением, блаженством и состоянием счастья, которое постигаемо из состояния взаимной любви, полностью лишенной и малейшего стремления к личностным или же мирским целям, и которое и составляет, собственно, небо в сознании у человека. Вот отсюда, из этого места, очень хорошо видно, что, собственно, составляет небо в человеке. Вот когда люди рассуждают, что есть небо и так далее. Небо – это состояние взаимной любви, полностью лишенной и малейшего стремления к личностным или же мирским целям. То есть, когда человек одержим желанием доброго, общественного, желанием доброго для своей страны, желанием доброго для человечества, желанием доброго для церкви, желанием, стремлением к доброму, воплощению доброго Господа в мире, это различное состояние или же уровни небес. Человек, который свою жизнь тут посвятил общественному служению, принося в жертву свое личное, он входит в небо. А человек, который занимался общественными служениями, исправлением общества, но взирал исключительно к мирским целям, вот коммунисты, они же вроде бы говорили о хороших, правильно? Но только ради мирских целей. Они пытались построить рай на земле. Поэтому у них ничего не получилось. Потому что небо, оно не от мира сего. Соответственно, человек, который вроде трудится на общество, вроде бы делает что-то для общества, там какой-нибудь общественный активист, но при этом он смотрит только на свою выгоду. Вот как бы что-то распилить, как бы к какому-то фонду присосаться, как бы получить какие-то деньги, собрать с окружающих. Он вроде бы и работает на благо общества, но он работает исключительно ради собственных и мирских целей. И поэтому это не приносит неба в его жизнь. Вот с точки зрения таких людей чисто мирских, те люди, которые одержимы какими-то идеями, представляются фанатиками, ботанами, лохами. Вот этот лох ходит, что-то ищет, что-то себе стремится, ради кого-то живет. А вот надо жить ради себя. Вот мы умные живем ради себя. Но человек, который живет из любви к другому и не взирает к себе любви, в нем поселяется небо. А люди, которые даже вроде много не приносят полезного, но при этом действуют только из себялюбия, в них поселяется преисподняя. Вот продолжим дальше осмотрение, что такое природное с точки зрения слова. Под Египтом в слове разумеемо научное или же познание памяти природных в сознании. И так как под Египтом разумеемо научное, то, соответственно, также и природное. По той причине, что обретающееся в природном называемо научностным. И посему Египет здесь в слове есть тем природным сознанием, в котором обретается научностное. Почему в слове под всей землей египетской разумеемо как внутреннейшее, так и внешнейшее природное. Познания в природном состоянии сознания не обращаются в человеке в истинности до тех пор, пока оное познание не осознано у него осмыслением, что происходит тогда, когда оное познание, подтверждаемых им в процессе, когда оное познание, подтверждаемым в процессе осознавания. И оное истинности не становится его собственным у него в сознании, до тех пор, пока он не начинает жить в соответствии с ними. Ибо ничто не становится собственным у человека, как лишь точно становится составляющей его жизни через воплощение действия природного тела или хотя бы через побуждение к таковым действиям, которые не воплощаются в действие исключительно по независящим от человека причинностям. Ибо таким образом он здесь, он сам пребывает в оных истинностях, потому что тогда в них пребывает вся его жизнь. Здесь мы видим четкое разграничение между познаниями или же научностями. Между познаниями или же научностями, даже и осмысленными, и истинностями, то есть познаниями через побуждение к доброму, воплотившимися в действие актуальной жизни или же служения. Вот смотрите, что такое научности. Вот вспомните какой-нибудь итальянский фильм про мафию. Вот мафиоза. Он видит храм, он становится, начинает набожно креститься, он регулярно посещает службу, он слушает, что там священник рассказывает из Евангелия, он кивает головой, и у него в голове масса познаний и слова может быть. Он у себя даже дома это может читать. Но с жизнью от него не сообразуется, чисто исторически. До тех пор, пока он не сядет и не начнет осмыслять. Вот Иисус, 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 там говорил. А что он говорил? А он говорил, а красть-то нельзя, а убивать-то нельзя, а прелюбодействовать. Вот это тогда, когда он осмыслил. Но простой, примитивный мафиоза может никогда этого не осмыслять. У него эти познания складируются, он их любит, потому что его с детства приучили посещать церковь. Он их любит, как дикарь украшать себя. Есть вот это вот, когда познания еще не осознаны. Вот когда они осознаны, они превращаются в подобие рассудочного в его сознании. Но если он их осознал, но по каким-либо причинам оправдывает свои действия, противоположные этим познаниям, он совершает извращение истинного и превращение его в ложное в себе. Потому что если человек осознал уже истинное, он не может, его совесть не позволит жить в мире с этим. Пока он не осознал, а в том-то и дело, почему Господь многих держит людей без рационального, тех же примитивных, мафиози и так далее, потому что их можно будет потом спасти остаточностями детства, которые в них засевались как ребенком. Тогда в них все это будет развеяно через опустошение, и они будут спасены. А вот если человек осознал это и опрелюбодействовал в себе, то он эти познания обратил в собственное, и осмысление их познаний превратил в собственную преисподнюю. Его уже так просто не спасешь остаточностями. Его так просто не спасешь вот этим вот опустошениями. Он уже сам создал преисподнюю для своего личного использования. Именно поэтому Господь большинство людей сейчас не допускает к религиозному осмыслению. В лучшем случае вот этому битию лбами, вот хождению, крещению пасочки, колбаски, водочки в храме, исполнение обрядов бездумного, потому что это сохраняет их от прелюбодействования истинного и доброго в себе и от создания своей собственной преисподней. Но тут надо четко осознать, что хотя в последовательности восходящей существует видимость того, что рассудочное в человеке образуется посредством из мира как бы внешнего по отношению к его, к его сознанию в его теле, по отношению воздействия чувственного на его тело, в котором из этих воздействий формируемо затем сознание природное, что все это есть не более чем видимостями, хотя и реальными видимостями. Вот это вот нужно очень четко усвоить. Как об этом говорит латинское слово, под взаимным наитием во все доброе духовного происхождения или же все доброе благолюбие, свойственное сознанию, отнуть неразумеемо здесь то, что внешнейшее природное якобы втекает во внутреннейшее природное, потому что такое втечение попросту невозможно, ибо принадлежности внешнейшие никоим образом не в состоянии втекать в принадлежности внутреннейшего природного, или же, что то же самое, нижайшее или же последующее, ни в коем случае не может входить в более высокое или же в предшествующее по порядку степеней раздельных. Но в данном случае рассудочное или же рациональное вводит в восприятие сознания принадлежности внутреннейшего природного и посредством оного уже затем входит в это восприятие принадлежности внешнейшего природного. И не то, чтобы эти самые принадлежности, которые в природном сознании пребывают, были бы вводимы в восприятие, но лишь то, что было умозаключаемо по оным принадлежностей природных, или же было бы извлекаемо в восприятие оттуда. Такова природа этого взаимного наития. Обычно представляется, что принадлежности мира как бы втекают вовнутрь сознания посредством чувственного восприятия. Но это есть лишь видимостью в чувственном постижении. Ибо в подлинном порядке творения сознания наитие совершаемо из внутреннейших состояний сознания во внешнейшее чувственное состояние оного. И посредством оного наития в сознании появляется просветление в осмыслении или же перцепция. То есть, когда в подлинном порядке формируемо сознание, то научности, образуемые в памяти, образуются как следствие последовательности нисходящей. Но в последовательности восходящей сознание образуется перцепцией из внутреннего, то есть из внутреннего волительного в сознательное восприятие путем перцепции. И вот эта перцепция, как свет, высветляет вот эти научностности, которые были образованы в последовательности нисходящей, как представительности по соответствиям высших принадлежностей духовного сознания. И тогда оно от них, как от паттерна своего, отражается – и образует вот это вот сознание человека непадшего, или же человека небесного, да даже и преадамитов, человека природного. Но когда сознание разрушено для его восстановления, приходится поддерживать в нем видимость формирования некоего рассудочного путем анализа и синтеза последующего, то есть путем обучения через эти научности, их осмысления, и потом формирования внутреннего природного, и над ним это вот внутреннее природное, это осмысление этих научностей путем анализа и синтеза, и потом формирование некоего природного рационального, которое кажется следствием анализа и синтеза или же научностного образа мышления. Вот тогда появляются науки. Науки как изучение некоего мира природного, пребывающего вне сознания, и через осмысление этого мира природного формирование моделей. Вот все науки формируют модели. И в этих моделях что? Существует некая вечная неизменная природа со своими большими взрывами, эволюцией материи, эволюцией жизни, там, дарвиновской и так далее. И из него рождается человек, а уже в этом человеке возникает мышление, и в нем формируется рациональное, и появляется ученый-осмыслитель, который все это осмысляет, на этом защищает диссертацию и развивает человечество дальше. Вот это вот все... Полная ложность восприятия, где иллюзия правит. Вот что такое ложность? Ложность – это видимость подтвержденная. И современные науки во всех своих моделях – это именно ложности подтвержденные. У человека же на самом деле все это происходит наоборот в реальности. То есть паттерн чувственного в его материальной и природной степени – образуем в последовательности нисходящей, как мы уже говорили, найти сверху вниз, то есть из высших степеней восприятия в низшие. Но формируем он по качеству более внутренних степеней природного в последовательности восходящей. Ибо последовательность нисходящая и последовательность восходящая есть лишь двумя нераздельными составляющими одной и той же последовательности творения. Где последовательность восходящая, где последовательность нисходящая реальна, ибо есть хоть и ограниченным, но Господним осознанием в самом себе, а последовательность восходящая есть все же чистой воды видимостью в этом божественном сознании, хотя и реальной видимостью. Вот кажется, что человек формируется в пространстве и во времени, посредством постепенного развития. Вот он родился ребенком, развивается, достигает зрелого возраста, умирает. Все это видимость. Но человек формируется из наития свыше, вне пространства и вне времени. Все времена и все пространства – это только представительности по соответствиям последней чувственной степени восприятия. И они в этой последней чувственной степени восприятия присутствуют одновременно. В истинной реальности нет развития по времени. Там есть лишь нисхождение по степеням, где есть предшествующие и последующие. Но и степени, они не возникают в некоем таком времени. Вот сначала возникла небесная степень, потом возникла духовное, потом возникло природное, они все одновременно существуют в божественном сознании, как мы с вами не раз уже говорили. Но в последовательности восходящей, где присутствует несовершенство восприятия, возникают вот эти вот видимости развивающегося некого индивидуального сознания в пространствах, поменяющемуся времени, которое умирает, приходит в вечность, потом развивается целую жизнь. Но это именно свойственно несовершенству восприятия в степени в последовательности восходящей. И вот это надо очень четко понимать, но для того, чтобы это все четко понять, нужно научиться мыслить вне пространства и вне времени. А вот этому надо учиться долго. То есть, а как учиться? То есть, бессмысленно строить сразу гипотезы из того, что уже знаешь. Нужно сначала расформировать, это отрицательное обучение. Сначала формируется ложное представление. Это вот когда человек уже умеет играть на музыкальном инструменте, его сначала нужно разучить играть.
Нужно
Можно да, то есть расформование ложи. Да. А тогда истина о расформировании ложного может происходить только научностями, заимствуемыми из буквального смысла латинского слова, чем мы с вами на протяжении множества лет и занимаемся. Итак, вернемся снова к рассмотрению этих двух степеней природного в человеческом сознании. Как говорит дальше латинское слово, в человеческом сознании существует внутреннейшая природная степень восприятия, а также и внешнейшая природная степень. И внешнейшая природная степень формируема из того, что непосредственно входит посредством чувственного от мирского в сознание природное. И именно в память оного природного сознания. И отсюда в его воображение. То есть, видите, это видимость. Вот чуть выше нас предупреждали, это все видимость. Но, чтобы в этой вот восходящей последовательности, эта видимость присутствует как реальность. И вот смотрите, внутреннейшая природная степень, формируемая из того, что непосредственно входит посредством чувственного от мирского. Вот это невозможно в принципе. Но вот в сознание восходящей реальности, то есть невозможно существование состояния сознания вне Господа. Господь – единственное сознание, которое существует. Но возможно сотворение как бы существующего вне Господа. И вот как оно формируется в этой восходящей последовательности. Чувственное входит в сознание природное, а именно в память онного природного сознания. И отсюда в его воображение. То есть все, что мы видим вокруг нас, весь этот трехмерный мир, который меняется по времени, это наше воображение. Вспомните, у нас было занятие о том, что есть и что не есть внешняя реальность с точки зрения научности. Что все, что мы воспринимаем нашим чувственным, что приходит в наш мозг? Приходят чувственные ощущения. Вот мы не имеем дела непосредственно вот с этим, например, столом. Насколько чувственное ощущение холодного, там, я знаю, скользкого, прозрачного и так далее, от пяти органов чувств. А вот из них в нашем воображении формируется модель восприятия. Вот эта модель восприятия, вот этот вот стол. И мы его воспринимаем в этом своем воображении как реально существующий. И его реальное существование подтверждается всеми нашими пяти органами чувств. Но если проанализировать каждый орган чувств по отдельности, они же по отдельности приносят нам информацию. Ни одна из нашего, ни скользкость, ни прозрачность, которая приходит в мозг, ни трехмерность, сами по себе не являются качествами этого стола. Этот стол существует исключительно в нашем воображении. Точно так же, как все предметности вот этой реальности, включая и наше тело, между прочим, органическое, это все модели, воображаемые внутри нашего духовного сознания, в ее внутреннейшей природной степени. Потому что во внешнейшую приходят только сами чувственные ощущения по отдельности. А вот во внутреннейшем природного восприятия из этих по отдельности пришедших чувственных восприятий формируется модель того, с чем человек имеет дело, как с некой внешней, существующей вне его сознания реальности, в которой он действует с как бы внешним, существующим вне его сознания телом. И вот в этом воображаемом мире ему и представляется, что внешние чувства его, воздействуя на его сознание, формируют его личность, его представление, его рассудочное и так далее, его душу, скажем так. Хотя все это лишь видимости последовательности восходящей. Но последовательность восходящая, как мы уже говорили выше, не составляет раздельного с последовательностью нисходящей. Это одна и та же последовательность, только в разных модусах своего восприятия. И вот латинское слово говорит, дабы известным стало, что такое внешнейшая и внутреннейшая степени природного восприятия в сознании, принадлежащее человеку внешнейшему. И таким образом, что такое рассудочное или же рациональное, принадлежащее человеку внутреннейшему, это должно быть здесь подробно описано. И вот дальше дается подробное описание. Человек от младенчества своего и вплоть до детского возраста исключительно чувственен, ибо он тогда получает исключительно земные, телесные и мирские принадлежности, восприятие сознания своего, посредством чувственного постижения телесного, и исключительно из-за всего этого его представление и постижение о реальности тогда и формируемо. Вот тут возникает ощущение, что человек, он, я человек, это нечто, живущее в тельце этого ребенка, в некоем таком трехмерном мире, где все меняется, пространстве, где все меняется по времени. Ибо сообщение с человеком внутреннейшим в его сознании тогда еще не открыто. Или же открыто лишь в той степени, в которой он может постигать и удерживать в сознании своем все эти принадлежности мирские. Невинность, присущая ему тогда, исключительно внешняя, а не внутренняя. Ибо подлинная невинность обитает исключительно в мудрости духовной. Посредством невинности внешней Господь приводит тогда в сознание то, что в него входит посредством чувственного восприятия. И без этого наития невинность внешнее чувственного восприятия от Господа в этом первом возрасте в сознании никогда не могло бы возникнуть такого основания, на котором могло бы быть воздвигнуто затем то интеллектуальное или же рассудочное основание, которое свойственно человеку и образует его. То есть вот эта вот детская невинность, вот этот вот ребенок, который присутствует как бы в сознании в 3-5 лет, это Господне присутствие, с помощью которого приводится в человеческое весь тот чувственный опыт, который в детском возрасте приходит в сознание. Иначе человеческое бы не возникло. Вот если ребенок, так сказать, человечества не падшего, то тогда в нем образуется из этого человек последующий, который живет дальше. И тогда Господь в нем присутствует. А вот если в нем разрушено Господне присутствие, как это в человеке падшем, то смотрите, когда ребенок, помните, бывают случаи, когда 3-5 лет ребенок попадает к волкам. И эта внешняя невинность уходит, а человеческого в нем тогда не образуется. Вот человек не падшего человечества, это был бы как описанный Киплингом Маугли, который попал к волкам, но из внутренней перцепции все равно вырос в человека. А человек с разрушенным внутренним, когда он попадает к волкам, из него не вырастает человек, потому что нет того внутреннего невинного, его собственного, от его волительного, которое бы все могло привести в порядок. А у человека разрушенного человечества, то есть у людей людей духовного гения, этого нет. И поэтому у них-то эта невинность абсолютно внешне изымствована. С детского возраста и до ранней юности у человека в сознании затем открываемо сообщение с внутреннейшим природным посредством научения всему тому, что прилично в поведении, тому, чего требуют законы общества, а также, что есть благородным для человека в обществе, посредством как наставления от родителей и учителей, так и посредством самостоятельного обучения. И затем от юности и до возраста ранней зрелости открываемо сообщение в сознании между природным и рассудочным посредством изучения истинности, относящихся к жизни общественной и моральной, и особенно же истинности, относящейся к жизни духовной, посредством слушания и чтения слова. То есть только из слова может быть образован подлинно рассудочное. И по мере того, как юноша постепенно вдохновляем всяким добрым посредством истинности, или же настолько, насколько он воплощает в действие актуальной жизни те истинности, которые он изучает, настолько же рассудочное в его сознании открываемо. Но настолько же, насколько он тогда не вдохновляем всяким добрым посредством истинности, или же насколько он не творит истинности делами жизни своей, настолько же рациональное в его сознании и неоткрываемо. И тем не менее, познания, приобретаемые им в процессе обучения, все еще остаются в его природном или же в его природной памяти. И таким образом, как бы в преддверии дома, которым есть по представительствам, по соответствиям, внутреннее его сознание. Но по мере того, как он затем в следующие годы приобретает, пренебрегает всем добрым, истинным, отрицает оные и действует вопреки оным, или же вместо оных верит в ложностям и творит злое, настолько же рассудочное в его сознании закрываемо, и таким же образом закрываемое в нем внутреннейшее природное. Тем не менее, по Господнему Божественному провидению все же некоторое сообщение с рассудочным и внутренним природным у него сохраняется, даруя ему способность все же в некоторой степени понимать все доброе и истинное до определенной степени разумения своего, но не обращать оное при этом в свое собственное, если только он не совершит затем серьезного покаяния. Да и то исключительно после крайне продолжительного борения сложностями и злами посредством изгнания оных из своей актуальной жизни. То есть, если человек с юности учился чему-то хорошему, но потом этим пренебрегал, то с каждым годом ему становится все труднее к этому вернуться, и обратная работа должна быть все значительнее и значительнее. Но у тех, кто допускает Господу возрождать себя, в сознании происходит совершенно противоположное, ибо в таковых рассудочное постепенно или же последовательными степенями разделениями открываемо затем. И тогда оным степеням рассудочного внутреннейшее природное постепенно подчиняемо, а затем оному внутреннейшему природному подчиняемо и природное внешнейшее. Это все происходит особенно в юности и до зрелости, и постепенно, вплоть до последних лет их жизни природной, а затем также и в небе в целую вечность. Из всего этого может быть известно, чем является внутреннейшее и внешнейшее природное в человеке. Аминь. А продолжим мы с вами эту же тему, уже даст Господь, на следующем занятии. Это как бы тема очень серьезная, и тут есть множество ответвлений. Я надеюсь, что она плавно перетечет в тему о рассудочном или же рациональном. А потом с этим мы вернемся с вами к следующей главе из книги Талка, которая как раз и рассказывает о научностностях в человеческом сознании. Вот я читал когда эту главу, она, в общем-то, не такая большая. И там как бы изложены только самые, ну, такие, как бы, выводы. Но тут нужно понимать, что Талк то все изучал, вот все вот эти вот, что мы изучаем сейчас, что мы читаем, Талк-то прочел все тайны небесные и прочел. То есть я себе не представляю, вот какое сознание и понимание было вот у Талка. Он всю жизнь свою посвящал, он мог с самой юности, причем именно с юности, он изучал все книги латинского слова, он над ними размышлял. И вот книга, вот, которую мы с вами изучаем и переводим, вот это вот подлинное духовное.
А на интернете есть?
Кто? На латинском? На английском я тебе могу дать и в виде текста. Это
всю
не
книжку.
Так сложно.
А? Всю книжку.
Да, это не так сложно. Проблема в переводе. Потому что переводить ее очень сложно. Да-да, это не сложно. И вот... тут есть такое вот, ну вот, профессор, вот в чем смысл такого обучения? Вот профессор читает студентам лекцию. В идеале профессор должен знать свой предмет наять. И вот он своим студентам что-то читает и разжевывает. Но он не может все свое сознание передать в одну лекцию. Он вынужден выбирать для лекции какие-то, так сказать, отдельные моменты. И он часто говорит и думает, что говорит понятно. Потому что он, когда произносит вот какую-то фразу, у него за этим фразой стоит целая бездна его знаний.
Давай себя так говорить, не можешь. Это правда.
А студент воспринимает из своего сознания.
Совершенно верно.
И очень сложно вот бывает, вот почему Талк, в частности, как бы к нему так относится. Потому что там нет адаптации. Вот Талк пришел, он изложил. И вот я пытаюсь адаптировать его книгу из того, что я сам знаю. Но вот я говорю, вот я начал читать эту главу, потом пошел по ссылкам, нашел вот эти вот все места, внутреннейшим, внешнейшим, рациональным. И я понял, что для того, чтобы правильно понять эту главу Талка, нужно тщательно изучить вот эти вот места.
Ребе, вы меня посадите рядом. Конец этой книги будет. Мы добьем ее до конца.
Да, добить-то ее несложно, вот понять, вот в чем проблема.
Так нет, в том-то и дело, что я понимаю по-своему, исходя из своих каких-то ключевых понятий. И самое главное понятие, что человек трехчасен, сразу многие становятся на места и легко объясняется.
Кстати, может быть, может быть, у вас есть какие-то вопросы по занятию?
Есть, да, вопросы у меня, за всех их. Второе, слово «перцепция», да. Это нужная вещь, она у меня есть. Но слово «концепция» у Бога не встречается. А судят за концепцией, а не за перцепцией.
Да как не встречается? Встречается.
Где концепция?
Мы разбирали, у Сен-Морге есть слово «концепция».
Нет, конкретно.
Только оно не в твоем, не в том смысле, в каком ты его понимаешь.
Да, я такой, да. Вот человек видит, а ребенок видит зайчик, и думает, что это игрушка. А охотник видит совсем другое. Вот это концепции у них такие разные. И судят за концепции, за то, что тот, что убивался.
Ну, вот это мы и говорили, это есть осмысление.
То нет,
есть концепция...
нет, осмысление совсем другое. Мои,
концепция говорят, возникает из осмысления.
Нет,
почему ребенок не видит...
Нет. Я сейчас расскажу.
Стоп, что вот смотри. Ты говоришь, ребенок видит в зайчике игрушку, охотник видит в нем добычу. Почему? У охотника уже прошло определенного
это
рода осмысление.
Себя,
нет,
меня,
нет, вот ты приводил пример.
Да. Ну, сейчас я скажу, как я понимаю эту ситуацию.
Стоп, давай уже это обсудим.
Нет, ну вот здесь вот такие увидели.
Стоп, нет, ну мы сейчас обсудим, но мы просто должны завершить тему. Потому что сейчас, да. Ну, если нет вот конкретного вопроса по занятиям.
У меня есть вопросы конкретные
да.
по занятиям.
Ну, задавай вопрос.
Ну, так где? Ну, где вы? На толчке сидеть и обсуждать? Ну, я тут и
не,
сейчас.
Ну, задай этот вопрос.
Да. Значит, первое возражение. Не возражение, а вот хотел бы сказать, судят все-таки за волю. Воля. Волевые импульсы у грешника и у праведника разные. Но что такое грешник и праведник? Значит, у Сведенборга и у тебя это такое лохматое, полупьяное существо грешник. А грешники это в том числе и богословы с высочайшим образованием.
Нет, как раз наоборот, Сенбург говорит, что гораздо более страшные грешники.
Нет, грешники как раз, и они, и за то, что богословы грешат, вот за это, а за то, что буду пьяная, какого-то с тремя классами, ну, он получит там, ему дадут кубик Рубика, он будет сидеть там миллион лет, и ну, ему хватит его, этого. А богослов-то страшный, его суд-то в том, что он все понимает истину.
Но это
и
пока
свою
не вопрос.
Неистину.
Стоп, стоп.
И не без
не, ну я тебя спрашивал вопрос. А ты
начинаешь. И понимает, что он уже все изменить не может. И он попался в капкан, который сам же сделал.
Ну, я вижу, что вопросов, как говорится, у тебя нет. Так что давай помолимся, а обсуждать мы будем уже там.
Зачем вас я люблю? Пошли.
Хорошо. Давайте помолимся.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам есть. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Вообще, конечно, вот в молитве следует говорить, и не остави нас в искушение. Но поскольку в слове уже Иксадио Суденборга есть, вот, когда человек молится, и не введи нас в искушение, то находящийся при нем ангел понимает, как не оставит нас в искушении. Но с другой стороны, переписывать текст молитвы тоже нехорошо. Вот, как да, Папа Римский, кстати, собирается. И, между прочим, вот Папа Римский собирается переписать именно эту строчку. И я думаю, что Папа Римский, вот я не могу это доказать, но мне представляется, что он читал именно Сведенборга. Или, по крайней мере,
не в оригинале было «Амало от зла».
Да. Не введи нас в искушение.
Нет, не вкусай.
А тут надо не остави нас в искушении.
А, оставь глаголе дело.
Да.
А ты смотри, это же не подумал.
Но переписывать молитву да тоже как бы не очень хорошо.
Да, она, я думаю, все-таки. Дай сюда. Я с собой изучать.
Что? А, ну бери, туда бери.
А я думаю,
она, кстати, достаточно полная. Она достаточно полная. То есть там не просто цитаты.
Да, я вижу, тут добавлено с тобой еще